новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Это программа «Поток». Координаты эфира 7373948. Это прямой эфир. СМСки плюс 7925888948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Давайте еще о движении поговорим.
В движении.
А Яндекс меж тем показывает нам... Ой, сейчас даже скажу, сколько баллов. Не вижу, сколько баллов. 8 баллов показывает Яндекс. Движение в городе очень сложное. Поэтому, пожалуйста, лучше ехать общественным транспортом. Преимущественно метро, мне кажется. Вот, потому что даже на автобусе или маршрутке проехать сложно. Основные затруднения. Юго-восток, восток МКАД, внешние, внутренние стороны. На западе тоже тяжеловато. Пробка на внешней стороне начинается от Ленинградского шоссе, тянется через Новорижское шоссе. Потом мимо Заречья, сюда-сюда, вниз к Коммунарке. Это пробка, поэтому, пожалуйста, запасайтесь временем, если вы едете на автомобиле. Третье транспортное кольцо, обе стороны Лефортовского тоннеля, там тяжело. Так, в юго-восток тоже тяжело, там дорожно-транспортное происшествие. Вообще проехать можно, даже непонятно, где можно на трешке проехать. Везде стоит все. Садовое кольцо, туда вообще лучше не ехать. Яндекс помечает Садовое кольцо коричневым цветом, равно как и Бульварное.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, наши с вами планы на ближайший час. В Кремле, с сожалением, отмечают, что в ходе визита Зеленского в Вашингтон не прозвучало призывов к миру. Центральный банк объявил о продаже открытия банку ВТБ за 340 миллиардов. Мы с вами после информационного выпуска обсудим, что количество преступлений сексуального характера в отношении детей выросло с 2010 года. И психолог рассказал, как начать жизнь с чистого листа в новом году.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, в Кремле, с сожалением, отмечаю, что в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон не прозвучало реальных призывов к миру и расценивают результаты этой поездки как продолжение американской линии на опосредованную войну с Россией. Опосредованная война имеется в виду, конечно, поставки вооружения Украины, финансовая помощь, которую оказывает Вашингтон Украине. В России это все называют опосредованной войной США против Российской Федерации. Так, по поводу Зеленского, значит... Тут СМИ, правда, пишут, таблоиды. Два конгрессмена отказались встать и поаплодировать выступление Владимира Зеленского в Вашингтоне. Но это такой штрих к портрету. На самом деле, если вы видели это видео, оно довольно любопытное. Когда Харрис и Нэнси Пелоси объявляют, что вот Владимир Зеленский идет, там были овации, там было что-то такое практически голливудское. Так, Пушилин называет фарсом визит Зеленского в США. 86 из 213 республиканцев из Палаты представителей пришли послушать Владимира Зеленского. Захарова назвала Зеленского американским диверсантом после его поездки в Вашингтон. Богдан Беспалько с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Вот в конкретном случае, стоит ли в принципе сейчас придавать особое значение тому, куда едет президент Украины, а самое главное, как это потом сказывается на ситуации вокруг Украины?
Ну, я думаю, что то, что он поехал, это очевидно, просьба об оружии и о деньгах. Другое дело, что многих экспертов смущает сам факт личной поездки Зеленского, тем более многие не видят ее в запланированных ранее визитах в США. Но, видимо, у Украины дела не очень хороши, там боятся каких-то событий. С моей точки зрения, в экономической сфере, но, возможно, и военные, боятся зимней кампании. Российский военный каток набирает обороты, мобилизованные обучаются, слаживаются, поступает новая техника. Никаких особых успехов на фронте у Зеленского нет, наоборот, есть неудачи, пусть и не катастрофические, пусть и не очень с точки зрения обывателя значимые, но, тем не менее, успехов тоже нет. Инициатива украинских войск захлебнулась, постепенно она переходит к российским войскам. Но самое страшное – это экономика, потому что украинское государство и украинская экономика сейчас полностью находятся на внешних вливаниях.
Так.
Эти вливания достаточно масштабные для того, чтобы их замечали и в Евросоюзе, и в Соединенных Штатах Америки. Угу. Промышленная инфляция в Германии достигла почти 30%. Так. В ряде стран ЕС инфляция двузначная. ЕС потерял триллион долларов на разрыв экономических связей с Россией. И естественно, что постоянно содержать Украину, выбрасывая на нее 18, 20, 30 миллиардов долларов, будет невозможно. А украинская экономика начинает схлопываться. Люди уезжают, прекращают работать предприятия, перестают поступать в казну налоги, растет кризис неплатежей.
Но разве это каким-то образом скажется на той тактике, которую Соединенные Штаты избирают в виде поддержки Украины против Российской Федерации? Ну, если так рассматривать этот вопрос.
Нет, для американцев все нормально, все хорошо. Они будут использовать этот инструмент до тех пор, пока он не сломается или пока батарейка не закончится. Но да. Для Зеленского-то важно, чтобы эти батарейки меняли почаще, чтобы заряд не заканчивался. Угу. Поэтому он, вероятно, и поехал туда. Ему совсем не хочется, чтобы этой зимой началось схлопывание экономики или, скажем, резкая взрывная инфляция.
А почему, почему в Штатах, анонсируя визит Зеленского, заявляли, что это будет своего рода, ну, какое-то предупреждение или даже послание в адрес Российской Федерации? Почему?
Вот это для нас не имеет никакого значения. Ни почему. Судя по результатам, которые имеются сейчас, никакого особого послания здесь нет. Наоборот, там некоторые деятели заявили о том, что они сохраняют пространство для переговоров с Россией, что это нормально и что это в порядке вещей. Может быть, это тоже несколько заставило Зеленского нервничать, потому что его-то как использованный молоток выбросят просто, как сломанный. А между собой договорятся, и все. И останется он в качестве сломанного молотка. Ну, правда, конкретно он, конечно, страдать особенно не будет. У него есть деньги, он не бедный человек. Но государство, все остальное, оно просто обрушится, разрушится.
Но просто, Богдан Анатольевич, возникает здесь вопрос, что у нас так или иначе любые телодвижения Соединенных Штатов Америки в отношении Украины или какие-то заявления в отношении Российской Федерации, тем более визит Зеленского или же визит каких-то европейских лидеров на Украину, воспринимается как либо шаг, либо отсутствие шага к мирному регулированию. Почему мы читаем это именно так?
Ну, потому что американцы не отказываются от поддержки Украины, потому что они продолжают поставлять ей оружие. Но, с другой стороны, вы знаете, вот когда тормозит определенный механизм, он тормозит, начинает вращаться все медленнее и медленнее, останавливается, а потом начинает двигаться в обратную сторону. Вот мне кажется, сейчас началось замедление. Я могу, конечно, заблуждаться, но американцы люди циничные, прагматичные. Они ценят себя, свою выгоду, а не украинскую. И Зеленский не может этого не знать и не чувствовать. Да, конечно, мы все воспринимаем плохо. Даже то, что батарея Патриот будет поставлена на Украину, состоящая всего из 4 установок, все равно это плохо для нас. Даже то, что она будет размещена во Львовской области, далеко от фронта.
Так.
Но при этом существенного изменения на фронтах это не произведет. Одна установка БПЛА «Герань» стоит примерно 10-20 тысяч долларов. Одна ракета для ЗРК «Патриот» стоит, я не помню, там от 6 до 10 миллионов долларов. Если все ракеты отстреляются и собьют каждая по одной герани, даже по две, все равно это даже с экономической точки зрения будет очень неравноценный обмен.
Что касается стратегических целей штатов в отношении сейчас конфликта на Украине, как вы это видите?
США используют Украину для того, чтобы оказывать максимально возможное давление на Россию, для того, чтобы оказывать давление, сочетающееся с обескровливанием России. Экономическое, военное, санкционное. Все это сейчас сочетается для того, чтобы нас принудить к компромиссу, который им выгоден. Но сейчас это как-то мало вероятно. Почему? Потому что чем больше давят на Россию, тем больше она сближается с Китаем. И, соответственно, все прекрасно понимают, что если Россия вдруг, допустим, займет антикитайскую позицию, это будет означать, что она займет место Украины. То есть она будет теперь выступать в качестве инструмента, молотка, только уже против Китая. И в Китае это понимают, и у нас понимают. Поэтому сейчас наше дело выйти из этого конфликта с максимально возможными для себя выгодами и с минимальными потерями.
Понятно. Спасибо большое, Богдан Анатольевич. Благодарю вас. Богдан Беспалько был с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. 7373948, телефон прямого эфира. Запад готов платить любую цену, даже страшным экономическим спадом, лишь бы одержать победу над Россией, потому что проигрыш Запада будет для него гораздо хуже, говорит Юстас. Во-первых, что считать проигрышем? Юстас, понимаете, все можно вывернуть таким образом, что ни проигравших не будет, ни выигравших не будет. Вот. А может быть, даже то, что считается, например, проигрышем, будет вывернуто как выигрыш. Ну, понимаете, или будет какой-то, не знаю, перепланировка чего-то. Можно же по-разному это подать. Вот в чем дело. При этом любопытно, что свежие Нью-Йорк Таймс сейчас пишет, что, например, это колумнисты Нью-Йорк Таймс пишут, перед Украиной встает перспектива тупиковой ситуации, Россия улучшает свою оборону, выдвигает больше военных на линию фронта, поэтому Украине будет труднее вернуть огромные участки территории, которые она потеряла, пишет Нью-Йорк Таймс сейчас. Так, еще, почему же не аплодировать так на арене смешной чай? Прикольно же, не каждый день Петров в Сенат, еще один, боже, понятно, Эдмон говорит... Значит, комментирую я, что происходит в Сенате, что происходило в Сенате. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Георгий зовут.
Да, Георгий.
Вы знаете, вот ошибка наша,
да,
что мы думаем, что Украина ведет с нами войну, а с нами ведет Соединенные Штаты.
Почему? А мы не говорим, что с нами. Да, мы говорим, что с нами несколько ведут.
Смотрите, а Украина это как средство.
Но.
И вот этим богатым Буратино за океаном очень хочется отсидеться и вплотную, ну как с ядерной державой не сталкиваться. Они готовы пустить и Украину в расход, и Польшу, и немцев готовят. Поэтому они как бы выступают в роли миротворцев. Это вроде Украина самостоятельно, а постепенно все увеличивают, увеличивают поставку оружия. Понимаете, в чем дело? Нам надо в своем информационном пространстве называть более агрессивно, что главный здесь Украина, не Украина, а Америка. Америка ведет с нами войну, но руками украинцев. И они во сне в таком не приснится.
А что поменяется? Подождите, ну а во-первых, об этом говорят, что сейчас должно принципиально поменяться, если вот вдруг резко будут все говорить так, как вы предлагаете? Что поменяется от этого?
А вы знаете, поменяется то, что появится страх. Они
у кого?
Свои богатства не потратили, удовольствия все не получили. Там же эти богатые буратины, они хотят за океаном отсидеться. И войну они вступать никогда с Россией не хотят.
Нет, подожди, зачем вступать напрямую в войну с Россией, если можно воевать чужими руками? Более того, что принципиально от этого меняется? Понимаете? Ну, никто не отрицает, что Украина по своей сути может представлять такую как раз прокси-территорию, где находится иностранное оружие, иностранные деньги, и, значит, все это направлено на борьбу с Российской Федерацией. Ну, а что нового-то вы предлагаете? Я, честно говоря, не очень понимаю. Так, он ехал просить денег и оружие, а шоу так и формировалось, как некое подобие выступления Черчилля в Конгрессе. Значит, вызвать у конгрессменов эмоции сопереживания. Почему сейчас его попросили приехать и проследиться? Потому что 1 января большинство будет за республиканцами, говорит Адам. Ну и что? Принципиально приход республиканцев, вы считаете, что что-то изменит, что оружие меньше пойдет на Украину, что денег меньше пойдет на Украину? Может быть, согласований будет больше, но по сути не поменяется. Нет такого, что демократы против России, а республиканцы за Россию. Нет такого. Просто будут процедурно, скорее всего, ситуация посложнее, но принципиально это точно совершенно не поменяется.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
По поводу банков давайте теперь поговорим, потому что ЦБ продает открытие банку ВТБ за 340 миллиардов рублей. Стороны заключили договор о продаже. Состоится она до 31 декабря. Две трети суммы будут оплачены деньгами, остальная часть облигациями федерального займа с баланса ВТБ. Так вот, в сообщении регулятора как раз об этом говорится. Цитирую, в соответствии с законом Совет директоров Банка России вправе принять решение о реализации акций открытия по их рыночной стоимости. Независимо оценщик оценила их рыночную стоимость в диапазоне 328-374 миллиарда рублей. Банк России и ВТБ заключили договор о реализации 100% акций открытия, в соответствии с которым покупная цена за акции составит 340 миллиардов. О планах присоединить открытие и еще крымский РНКБ к ВТБ стало известно в апреле этого года. Идею тогда выдвинул председатель правления ВТБ Андрей Костин. Оба системно значимых банка в феврале этого года попали под блокирующие санкции. Их объединение позволило бы оптимизировать расходы бюджета по стабилизации банков сектора, говорил источник газеты «Коммерсант». Так, Павел Медведев с нами, финансовый омбудсман Ассоциации российских банков. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот даже на примере текущей сделки можно ли говорить о том, что в банковской сфере Российской Федерации снова какие-то тектонические сдвиги происходят, или же нет?
Вы знаете, сдвиги произошли довольно давно, тогда, когда открытие де-факто обанкротился. Сейчас, наоборот, можно праздновать победу под водительством очень нехорошей команды во главе с Михаилом Михайловичем Задорновым. Банк приведен в более или менее приличное состояние, долги ликвидированы, банк стал прибыльным. Другое дело, что сейчас на рыночной основе его продать нельзя, чего хотел Центральный банк, и я в этом сочувствую Центральному банку. Но хоть как-то очень неестественно, когда регулятор является владельцем регулируемого объекта. Угу. И Центральный банк, естественно, хочет здесь исправить, ну, настолько хорошо, насколько это сейчас возможно.
Но сколько банков, в принципе, стране нужно, и самое главное, какие? Вот даже, опять же, отталкиваясь от текущей сделки, то есть принципиально что поменяется?
Вы знаете, этот вопрос в рыночной экономике очень трудно задать. Ну, а булочная на углу нужна или не нужна? Может быть, мы сделаем на Красной площади одну огромную, и туда все будем ходить за хлебом? Нужны те банки, те булочные, которые в состоянии продать свои услуги и булки. Если данный банк находит клиентов, и клиенты готовы за обслуживание ему платить так много, что он оказывается рентабельным, то этот банк нужен. Нужен ли соседний? Ровно таким же образом этот вопрос решается.
Ну, хорошо, но тогда просто еще с 2013 года, начиная, когда всякие преобразования произошли в российской банковской сфере, некоторые аналитики, ваши коллеги, говорили, что все равно рынок структуризируется, рынок, может быть, уменьшается, может быть, есть признаки монополизации этого рынка, но потому что слишком много не нужно. А крупные, ключевые, такие надежные игроки, вот это то, что, по сути, нужно для стабильного развития, как бы, в том числе, экономики России, банковского сектора как такового.
Вы знаете, субъектов, которые могут высказать мысль, нужно или не нужно, очень много. Вот нам с вами, да. Лично нам с вами, нужно, чтобы было побольше. Тогда будет конкуренции побольше, и тогда, когда нам понадобится кредит, у нас будет больше возможностей дешевый кредит заполучить, и когда у нас будут свободные деньги, у нас будет больше возможностей их разместить под хороший процент. Так что нам хочется, чтобы было побольше. А кому хочется, чтобы было поменьше? Я, честно говоря, не могу такого представить. Ну, наверное, банку А хочется, чтобы банка Б не было. Угу. Но ровно так же, как магазину, который находится на соседнем углу, не хотелось бы, чтобы был на другом углу улицы магазин. Но вряд ли мы должны идти на поводу вот таких желаний, желаний уменьшить конкуренцию.
Но, по сути, когда Центральный банк вкладывал, ну, довольно большие средства, и вот, значит, спасая проблемные организации, с вашей точки зрения, все-таки это показало эффективность вот этой системы, которую применяет Центральный банк?
Это очень деликатный вопрос. Угу. Я думаю, что в большинстве случаев Центральный банк нашел оптимальную линию. Так, если быть крайним рыночником, таким угрюмым рыночником, только то, что рынок диктует, то мы и делаем, да. То надо банкротить все подряд. Обанкротился банк Открытия, ну и бог с ним, пусть он уходит с рынка. Но есть же другая сторона медали. У банка Открытия есть много-много-много клиентов. И если мы на такую угрюмо-рыночную позицию встанем, тогда клиент это окажется в каком положении? Сотни тысяч клиентов окажутся без своих денег ни с того ни с сего. Они-то в чем виноваты? Почему их деньги, которые они доверили этому банку, вдруг оказались для них недоступными? Вот Центральный банк всякий раз, когда речь идет о крупном банке, решает эту мучительную проблему. Надо чуть-чуть отступить от рыночных принципов и за это спасти ресурсы огромного количества и физических лиц, и предпринимателей. Предприниматели, которые теряют деньги в банке, банкротятся, а после того, как предприниматели банкротятся, теряют работу их сотрудники и так далее. Вот мне кажется, что Центральный банк в такого рода решениях близок к оптимальному поведению.
То есть, наверное, Павел Алексеевич, во многом это связано, как раз такая тактика с тем, какие проблемы возникали в 2013-2014 году, например, у того же самого Мастербанка? То есть прецеденты были, после чего были сделаны выводы, я правильно понимаю?
Центральному банку не позавидуешь, потому что всякий раз, когда он принимает решение, он должен в каком-то смысле увидеть будущее. А как его увидишь? Нам не дано его видеть. Поэтому банк строит некоторые, центральный банк, строит некоторые предположения и принимает решения. Вот мне кажется, что задним числом по отношению к открытию он стало очевидно, что он принял правильное решение. Ну, лучше не придумаешь. Банк в более или менее нормальном состоянии, до такой степени нормального, что он прибыльный, и более или менее по рыночной цене продается. По-моему, просто хорошо.
Павел Алексеевич, какие вызовы для банковской сферы российской вы видите сейчас в текущем положении?
Все вызовы для банковской сферы находятся вне банковской сферы. Они находятся в реальной экономике. Банковская сфера только обслуживает реальную экономику. Сами по себе банки не нужны. Они нужны только тогда, когда у меня есть свободные деньги, которые надо где-то разместить, когда мой сосед является мелким предпринимателем, у него есть хорошие рыночные идеи, но нет денег, он идет в банк и берет деньги взаймы и так далее. Вот если экономика живет и развивается, тогда, как правило, ну, статистически, во всяком случае, у банковской системы нет проблем. Если в каком-то банке воруют, то, конечно, проворуются и, в конце концов, отберут лицензию. Но в честно и квалифицированно работающих банках не будет проблем, если экономика растет. Ну вот будет ли расти экономика в ближайшее время? Этот вопрос надо себе задавать.
Павел Алексеевич, наши слушатели интересуются тактика Центрального банка по удержанию на плаву проблемных кредитных организаций в целях того, чтобы их положение выправилось и потом передавать их уже другим организациям. Насколько это уникальная практика или же все-таки подобного рода прецеденты в мире тоже присутствуют? Или это исключительно выработанная российским Центральным банком практика и тактика?
Нет. Такого рода усилия предпринимаются во многих странах. В некоторых странах заметная доля ВВП тратится в периоды кризисов на спасение банковской системы. И там аргументы приблизительно такие же, как у нас. Если крупные банки, если многие банки одномоментно обанкротятся, то пострадает реальная экономика и физические лица, которые что-то накопили и рассчитывают на свои накопления. А если банки обанкротятся, то рассчитывать на накопление не придется. И последствия, это длинная-длинная цепочка, одно тянет за другое, приводит к большой беде. Нет, я бы даже сказал, что наш Центральный банк не чемпион по затратам на спасение некоторых банков. А я подчеркиваю некоторых, потому что, конечно, все подряд банки спасать нельзя, и Центральный банк этого не делает.
Понятно. Спасибо большое, Павел Алексеевич. Благодарю вас. Нет. Павел Медведев был с нами, финансовый омбудсман Ассоциации российских банков. Наш слушатель говорит, меня, как обывателя, совершенно не волнует судьба какого-либо банка. Одним больше, одним меньше. Да, 201-й, вас не волнует, пока не коснется ровно того банка, где у вас, например, сбережения, какие-то счета или кредиты. Новости и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Смотрите, есть статистика, причем опубликованная на сайте Министерства просвещения, что число преступлений сексуального характера в отношении детей в России выросло с 2010 года на 44%. Это данные Генеральной прокуратуры в протоколе заседания правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Опубликован на сайте Минпросвета. И, конечно, здесь возникает вопрос, а что с этим можно сделать? И самое главное, почему такой взрывной рост? 44% за 10 с лишним лет. То есть это говорит о, например, высокой выявляемости такого рода преступлений, то есть просто фиксируют преступлений больше, и поэтому по статистике их становится больше. Вот. А раньше преступлений было, например, примерно столько же, но при этом в статистику не попадало, потому что раскрываемость была ниже. Александр Спивак с нами, глава правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот как вы понимаете эту статистику? Раскрываемость стала выше или все-таки действительно преступлений стало больше?
Мне представляется, что в большей степени это раскрываемость. То есть, во-первых, известно, что такие преступления очень латентны, очень сложно узнать как и о признаках, которые к ним приводят, так и о самих фактах. И, с одной стороны, коллеги из Министерства просвещения говорили, что после того, как следственные органы заключили соглашение со здравоохранением о том, что их будут информировать о случаях беременности девочек или обращений вот в связи с такими обстоятельствами медицинской организации, естественно, вот большее число случаев попало в поле зрения полиции. Mm-hmm. И еще один фактор. С 2013 года преступлением стало считаться деяние вне связи с наступлением половой зрелости у пострадавшего, только возраст. Поэтому большее число случаев попало под, так сказать, уголовную статью.
Но все равно, что с этим можно делать, Александр Михайлович? Потому что чисто статистически, да, рост на 44%, но это очевидно совершенно хорошо. С одной стороны, выявляемость преступлений, да, растет, но с другой стороны, как бы профилактика и защита детей от подобного рода преступлений. В чем вы видите, соответственно, выход из этой ситуации?
Ну вот здесь одни меры специфические, вот по данным, которые приводились в протоколе,
да,
здание комиссии, четверть – это лица, состоящие в момент преступления в алкогольном опьянении, и еще значительное число страдающих ментальными нарушениями, да, психиатрическими заболеваниями.
Но это люди со стороны или это все-таки инцест?
Это, ну, большей частью это из ближайшего
окружения.
Там, угу, как фиксировано. Но вообще, в принципе, большая часть насилия в отношении детей, по всем российским международным данным, это ближний круг, знакомые, родственники, семья и так далее. Посторонние не так часто, хотя тоже, конечно, встречается. Ну вот эта категория риска, да, с одной стороны, там есть организационные проблемы. Мы не знаем часто, система защиты прав детей не знает достоверно все о людях с психиатрическими нарушениями. У нас тайна, да, охрана здоровья, у нас тайна медицинская здесь превалирует пока, и там прорабатываются некие решения, но они еще не доведены до конца. И поэтому специалисты опеки, специалисты комиссии по делам несовершеннолетних, они даже не знают, обращался ли человек, стоит ли он на учете, проходил ли он лечение, в каком он состоянии. То есть здесь очень проблемы большие с информационным обменом. Ну и второе, это как и во всех случаях, о семьях, где есть алкоголизм, о семьях, где есть неблагополучие, важно узнавать на как можно более ранней стадии. Здесь одни и те же принципы, что в отношении сексуального насилия, а то и в отношении физического насилия, эмоционального насилия. Важно давать сигналы о самых первых признаках изменения явного и негативного поведения ребенка, эмоционального состояния ребенка. Если мимо этого не проходить, то обнаружатся какие-то вот вещи, которые потом могут привести к тяжелым последствиям.
Александр Михайлович, а насколько часто все-таки дети признают в том, что они стали жертвой преступления, или, по крайней мере, они просто заявляют, что с ними что-то странное произошло, и, соответственно, потом уже, ну, как-то, не знаю, телефон доверия какие-то работает, родственники заявляют или что?
Самостоятельное обращение ребенка – это сложный случай, потому что…
Ну, это если только подростки, да, наверное, во многом?
Ну, не только, но если ребенок… Понятно, что ребенок полностью доверяет близким, угу, что бы с ними происходило. Он их любит, он находится в тяжелом состоянии, если от близких исходит какая-то угроза. И ему сообщать, ну, особенно в раннем возрасте, да, это тяжело. Если говорить о телефоне доверия, он должен правильным образом себя рекламировать. То есть не как только лишь служба проконсультируйтесь у нас, да, но и очень точечно и адресно говорить, что мы поможем в случае, если с вами происходит насилие или что-то подобное. Тогда эффективность телефона доверия как инструмента повышается. То есть люди понимают, про что он, и начинают на него обращаться именно по этим поводам.
Часто ли, Александр Михайлович, в вашей практике вы сталкивались с тем, что, например, родственники скрывают сам факт того, что, например, другой родственник делает подобное с ребенком?
У меня статистики вот такой точной нету, угу. Но это, ну, это, конечно, вещь как в своей избушке, да, все, ну, чаще да. всего. То есть это такой узкий круг, и если там неблагополучие, то... ну, скажем, вот история про отчима, да, и женщину. Uh-huh. И, во-первых, женщина сама готова многие недели и месяцы не верить, если ей что-то подобное станет известно или кто-то расскажет. Потому что она не готова поверить, что вот ее в данный момент близкий человек с ее там ребенком что-то такое делает. Да? Uh-huh. И с другой стороны, конечно, она, ну, если даже как-то заподозрит, то... Я не думаю, что психологически легкий способ – это идти и сообщать об этом в полицию. Угу. Здесь намного важнее выявление через людей, которые могут видеть ребенка, через воспитателей, педагогов, учителей.
То есть они заявляют, да, в основном?
Они, ну, как бы, это, во-первых, их обязанность по закону заявлять, если им становится что-то известно, а во-вторых, нужно на это настраивать систему. Без этого... А латентность сохранится на этом высоком уровне. Огромное количество случаев будет долго-долго существовать без того, чтобы о нем кто-то узнал.
Понятно. Спасибо большое, Александр Михайлович. Благодарю вас. Александр Спивак был с нами, глава правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. С вашей точки зрения, как можно справиться и справиться с тем, что дети подвергаются преступлениям сексуального характера? А что с этим можно сделать? То есть действительно здесь... С одной стороны, повышается выявляемость этих преступлений, поэтому по статистике мы видим, что на 44% преступлений стало больше, но это действительно, и Александр Спивак говорит, что это выявляемость прежде всего. Но по факту, как это предотвращать, как с этим бороться, что нужно делать? 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, Руслан.
Да, пожалуйста, Руслан.
Я считаю, что надо отдельно в отдел... полиции, детская полиция, чтобы они в таких семьях устанавливали камеры видеонаблюдения, чтобы ребенок мог, чтобы просто им позвонить, и они моментально реагировали. Не всякие там службы, которые опека или еще что-то, которые бюрократические, а экстренные. Позвонил, приехали, разобрались. То есть мгновенно, что
приехали. Вы понимаете, здесь, во-первых, проблема, как вы в каких-то домах камеры видеонаблюдения поставите, под каким предлогом, и самое главное, если речь идет о детях, например, там, не знаю, 5-8 лет и так далее. То есть здесь же проблема в том еще, что во многом, к сожалению, эти дети не совсем понимают, что с ними происходит. Вот в чем дело.
Ну, в 5, ну, да, не понимают. 8 лет точно понимают. А вот проблема очень серьезная, когда девочка уже возраст 10 там, и старше лет, а у нее отчим. Вот так. Это очень серьезная проблема. И тут, если мама согласна, может, или кто-то там установить видеокамеры, скрытые от этого отчима, чтобы как-то обезопасить, потому что, ну, надо мгновенно реагировать, иначе они пользуются вот этой все, и девочек запугивают, и потом получается, как вот с этими сестрами, когда даже родной
ну,
отец...
Ну да, сестры Хачатурян, да, это самый известный из всех последних случаев. 7373948, спасибо. Мне, честно говоря, слабо верится в камеры дома. Скорее, здесь речь идет, как кажется, о... каком-то, во-первых, правильном восприятии себя у ребенка, то есть вот это сформировать у ребенка надо, что вот если к тебе подходят и начинают какие-то движения, какие-то странные действия совершать, что вот это неправильно, потому что мы знаем, что люди, которые, что педофилы, они какой-то вот, как-то так они общаются с этими детьми, как-то так они им это внушают, что ребенок изначально не может понять, что с ним происходит что-то страшное. вот там, никому не говори, там, это наш секрет и так далее, там подобное. К сожалению, такие чудовищные случаи возникают и в семьях. Не обязательно, что там где-то пришлый мужчина или какая-то пришлая женщина. Нет, это бывает, к сожалению, когда есть отец, мать, там, дети, и вот они годами живут, а потом выясняется, что этот отец, оказывается, в общем, этот отец, значит, расливал собственных детей. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Как вот это у детей сформировать? Это же тоже про инстинкт самосохранения, даже про рефлекс самосохранения. Инстинкт — это что-то вот внутри, а рефлекс — это приобретенное. Вот как сформировать этот рефлекс у детей, чтобы они точно совершенно понимали, что с ними происходит что-то не то, и сразу жаловаться, сразу идти, сразу рассказывать, сразу это предотвратить. Вот, вот это большой вопрос. Я не знаю, как это делается. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Леонид.
Да, пожалуйста, Леонид.
Ну, вы знаете, я думаю, что в текущих условиях это практически невозможно сделать, потому что в нашей стране исторически так сложилось, что ребенок — это практически бесправное существо.
Ну, к сожалению, да.
Да, к сожалению. Поэтому вот вы педофилы так общаются, ну, это же понятно, они любят детей, поэтому они общаются с ними соответствующим образом. То есть они же, вы поймите, что педофил, исходя из своих наклонностей, он ведь не обижает ребенка в своей голове. Он общается с ним как с любимым.
Дело не в том, как это делает педофил. Важно, чтобы у самого ребенка уже в сознательном возрасте сформировалось вот, как бы вот этот сигнал, понимаете? Нельзя переходить дорогу на красный свет, это опасно. То же самое, нельзя позволять собой делать вот тот, даже намеки какие-то, потому что это опасно.
Вот тут как раз мы возвращаемся к тому, что я сказал изначально. К сожалению, у нас исторически так сложилось, что ребенок практически бесправное существо. И надо же в школах с детьми разговаривать на «ты». Ну вот помните, вот у меня в школе так было.
Ну да.
Было очень хорошая, серьезная школа, гимназия и все такое прочее. Но ведь это неправильно. То есть мы автоматически выключаем ребенка из концепции общения личность с личностью. Ребенок на «ты», там «эй, мелкий» и так далее. И поэтому, пока вот это в целом не будет изменено, добиться того, чтобы дети массово, ну, отдельные дети, конечно, может быть, там осознают себя, но чтобы они массово осознавали себя как отдельную личность, которая неприкосновенна и по закону, и вообще, надо сделать так, чтобы общество перестраивалось и начало воспринимать детей именно как...
Как людей. Детей как... Да, ребенок — это тоже человек. Давайте начнем с этого. Ребенок — это тоже человек. 7373-94-8. Но, к сожалению, понимаете, здесь проблема же в том, что и взрослые люди, и взрослые люди очень часто позволяют собой делать такие вещи, понимаете, которые, в общем... говорит о том, что у них как бы тоже рефлекс самосохранения не сформировался. Вот в чем дело. Поэтому это что-то такое, что должно быть родом из детства, очевидно совершенно, но это вопрос, наверное, уже к психологам или психиатрам, как эти рефлексы формируются. Вот как это формируется, как научить ребенка действительно различать, что хорошо, что безопасно, а что небезопасно. 7373-94-8, давайте еще вас послушаем. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста.
Все это надо на практике показывать, да. Сейчас просто общество очень разбалованное. Детей очень берегут, жалеют. Вот. Раньше, в старые времена, как говорится, с самого детства всем детям объясняли родители. И все в школе, в кружках, везде, что не надо ни с кем ходить.
Да.
Не надо там, самое, как бы...
Да и сейчас тоже объясняют, думаете, нет?
А?
Ну, сейчас тоже объясняют, думаете, нет?
Сейчас такого как бы уже меньше, понимаете, стало. Вот мне так кажется.
Но подождите, вы говорите о том, когда этот человек, ребенок идет по улице, к нему подходит какой-то мужик и говорит, иди, я тебе котенка или конфетку покажу, понимаете? А здесь же проблема в том, и чудовищная ситуация в том, что в большинстве случаев, и вы, наверное, с пивака слышали, эти преступления совершают люди из ближнего круга.
А из ближнего круга вы ничего не сделаете. Вот как вы это сделаете, как вы будете это вообще... выявлять. Я вот это вообще не представляю. Ближний круг — это замкнутая территория, когда информация из него практически не вылетает. Вылетает очень редко, да? Как здесь быть? Я не знаю. Я имел в виду, что дети раньше постоянно были на улице.
И что?
Они больше общались друг с другом. Они больше общались...
Да они сейчас общаются просто в интернете. Слушайте, ну что, ну... Общались,
ну,
и
да,
дальше.
Ну это как бы было более практично, на самом деле. Сейчас это все через телефон, через интернет.
Я, ну, понимаете, говорить о том, что во всем виноват телефон, это тоже попытка избежать проблемы. Вот тогда-то все ходили, понимаете, на водокачку. Или на стройку, или в заброшенное какое-то бомбоубежище, понимаете, ходили. И вот тогда-то что тогда? Тогда этих преступлений не было. Слушайте, они, к сожалению, были всегда. Вот в чем дело. Просто об этом меньше в газетах писали. Не принято было об этом писать, ну, не знаю, как угодно, но случаи точно совершенно были. Как раз широкая информированность о проблеме во многом и способствует тому, чтобы мы искали способы обезопасить детей. Помимо того, что не переходи дорогу на красный свет, не ходи с незнакомым дядей, там, не иди спасать котенка, если тебя попросила какая-то другая тетя, но проблема вот ближний круг. Вот в этом как работать? Как работать? Действительно, кто-то пишет, что проблема в том, что иногда не волнует мать, не верит дочери, которая говорит о непорядочности отчима. И такое бывает. И такое бывает. И это, конечно, большая проблема. Каким образом вот ломать эти устои, соответственно, доверять собственным детям, ну и видеть самое главное, что происходит что-то не то, не закрывать на это глаза и, соответственно, спасти ребенка. Мне кажется, задача в этом.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Психолог рассказал, как начать жизнь с чистого листа в новом году. Перед планированием следует подвести итоги, проанализировать свои успехи и неудачи. Подробности хотите, послушайте. Евгений Моргунов, доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук. И сейчас запись, потом обсудим с вами.
Почему такая популярность у таких вот вопросов, как бы нам начать с Нового года, как бы нам начать новую жизнь с понедельника, там, со следующей, после отпуска и так далее. И подумал, что тут есть какой-то элемент веры в чудо, что такое вдруг новогоднее чудо произойдет, и мы изменимся радикальным образом. Но практика говорит немножко о другом, что такие резкие изменения с человеком могут происходить только в очень экстремальных условиях. Когда попал в аварию и там пришел в себя совсем другой человек. А обычно какие-либо изменения, они требуют определенной работы личности человека. То есть, во-первых, ему необходимо разобраться, как следует, скажем так, проводить прошлый год. То есть он не просто за столом, да, это не так важно, а он должен действительно вот уже в этом году подумать, внимательно осмотреть все, что он сделал, как он сделал, чего он добился, чего бы мог еще достигнуть в этом году, подвести какие-то итоги. Причем очевидно, что не надо особенно корить за себя за какие-то, ну, в общем, недостаточные упорства или за какие-то ошибки, потому что жизнь всегда сопровождается такими ошибками. Он должен скорее понять, ну, вот как бы осознать все то, что там с ним происходило, почему это происходило и так далее. И, исходя из этого, какой-то план, может быть, или поставить какие-то задачи, которые ему бы хотелось бы достичь, но не сразу, не 1-2 января, а на протяжении определенного времени, потому что какие-то изменения с собой и в своей жизни, они, в общем, как правило, делаются незаметными, мелкими, большими действиями и шагами. Но, как говорится, и долгий путь начинается с первого шага. Вот это именно и нужно, наверное, предпринимать. То есть делать какие-то, ну, ставить задачи, вот, и достигать каких-то, в общем-то, целей. А мешает человеку, конечно, то, что мы все, в этом, в общем, наша особенность, мы целостная личность, поэтому мы не можем, там, мановение ока измениться, превратиться в кого-то другого. А вот последовательными усилиями мы это сделать можем. Ну, понятно, что мы не можем как бы контролировать всю нашу окружающую действительность. Но это не значит, что если она не очень благоприятная, что мы должны отказывать себе в каких-то человеческих радостях. И в частности, в праздничной встрече Нового года, в получении положительных эмоций от этого праздника. И это тоже важный залог того, что мы как бы простимся с этим годом и достойно встретим следующий год. Ну, это ритуальная часть, да, которая, ну, как бы ведет к улучшению настроения, но никто не гарантирует, что там через неделю после новогодних праздников человек не возвращается на ту же колею, на которой он был раньше. На самом деле очень помогает прописывание в виде текста каких-то своих, допустим, шагов, подведение итогов не в голове, потому что, ну, как бы письменный текст является очень сильным таким дополнительным инструментом. Это же не случайно, там, тексты – это очень такое, ну, культурное наше достояние, я бы сказал, да, поэтому я рекомендую в письменной форме писать. Ну, иногда действительно листочек граффити на части, на какие-то, да, мои достижения в этом году. Можно просто начать с каких-то фактических, так сказать, дел. И можно предположить, что у всех людей, если вы внимательно, так сказать, начнете это все вспоминать и прописывать, очень длинный список достижений, который сам по себе уже может, ну, улучшить настроение. Просто мы забываем иногда, как говорится, вот что-то. Опасаюсь того, что если человек захочет внезапно резко все изменить, то он потом разочаруется, потому что через какое-то время он опять, не подготовившись, он вернется в предыдущее состояние. Поэтому надо все последовательно выполнять.
Это Евгений Моргунов, доктор психологических наук, дал совет о том, как начать жизнь с чистого листа в новом году. Давайте голосование проведем. 134-21-35. Вы готовы начать новый год с чистого листа? Да, 134-21-35. Вы прям вот настроены уже, не знаю, выучить арабский, что-то там, поехать на плато Путорана, еще что-то. Ну, что-то такое вот прям реально с чистого листа. 134-21-35. 134-21-36. Нет, оно вот как идет, так и идет. 134-21-36 и 134-21-37. Вы каждый понедельник начинаете жизнь с чистого листа. 134-21-37. Вас послушаем. Здрасте. Алло.
Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, Костя, пожалуйста.
Ну, я вот каждый год уже много лет начинаю, грубо говоря, с чистого листа. То есть мы за неделю, вот выходные, которые будут перед Новым годом, за неделю, садимся, сводим все наши балансы по работе, так, подсчитываем все, смотрим, что мы сделали хорошего за этот год, планируем что-то на следующий год, именно исходя из того, что сделали в этом и не успели. Вот, и как-то очень сильно помогает. На самом деле мы посмотрим всю картину, что произошло.
Аудит проводите,
да,
такой.
И следующий год уже идем с планом. А личное, вот, допустим, я в этом году решил бросить курить, бросил. На следующий год запланировал научиться играть на гитаре. Как раз случайно друг подарил гитару вот.
О, интересно, как здорово. Спасибо большое. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Я каждый день с чистого листа начинаю. Говорю себе, я же сегодня еще мучной не ел. Нет, тогда можно, говорит шеф. Шеф-комендор. Так, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах, говорит Елена. Нет, ну такая установка тоже может быть, но почему нет? Почему не проводить аудит того, что уже сделано, и хотя бы, ну, предположить, что нового хотелось бы, например. А еще нечистый год с чистого листа будет, шеф-комендор, блины ваши постят про мучное, спасибо. Большой шеф-комендор, прям в тему. А еще есть просто кризис среднего возраста, поэтому вы аудит какой-то проводите. Интересно, а почему? Нельзя, что ли? Давайте вас еще послушаем. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста, как вас зовут? Алло.
Алло. Алло, да.
Да, пожалуйста.
Да, Илья.
Да, Илья.
Просто, давайте просто уважать своих детей.
Так. Уважать своих детей. Хорошо. А жизнь с чистого листа начинаете?
Нет, не начинаю. Я лист грязный очень.
Лист грязный очень. Ну, но бывает такое тоже. От желания и воли человека все зависит. Я когда-то с 1 января курить бросил, говорит 201. Конечно, желание и воля, естественно. Так, еще кого? Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Ольга, Москва.
Да, Ольга, пожалуйста.
Вот в этой технике работаю уже, наверное, лет 10.
Так.
Ну, нет, конечно, это вот в технике аудита и определение, ну, это нельзя говорить, что там цели, планы, потому что действительно, хочешь меня насмешить Бога, расскажи о планах.
То есть вы все-таки выписываете что-то на бумажечку и говорите, вот здесь я молодец, да, вот здесь нет.
Ага. Я вообще вот, да, я вообще такой писарчук, так, у меня проблем с письменной речью нет, поэтому мне вот написать даже...
Не проблемно.
Конечно, еще, да, легче, вот, но, знаете, такие...
Пять секунд.
Да, вектор движения, вот куда идти?
Куда идти? Вектор, это очень важно. А 0% наших слушателей говорят, что собираются начать жизнь с нового листа в новом году. А, так, 50% говорят, что живут, вот как оно живется. И 50% говорят, что они каждый понедельник начинают жизнь с чистого листа. Все, я с вами прощаюсь, до завтра. В «Револьвере» встретимся. Далее Юрий Будкин.